подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Сиганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это посяджение Высшего Совета Союзной Державы в видеоформате и на яким были зацвержены, подписаны 28 союзных программ. Мы с вами глядели прямую трансляцию заявы Александра Лукашенко, Владимира Путина, інших чиновников двух держав. Какое ваше агульное уражение, какая ваша агульная оценка, Валер?
Ну, поводле статуту, поводле статусу, высшейший Держсовет Союзной Державы – это такие высшейшие органы этой структуры, и он повинен как бы прессовать, ну, скажем так, миновито поводле своего статуса. А я хочу нагадать, что опошний раз посиджение высшейшего Держсовета – отбывалось 9 червня 2018 года, больше трех, чем три года тому, причем у Минску. Вот. И хотя по вот для статуту это высшейший Держсовет повинен задержать годовые бюджеты союзной державы, каждый год заслуховывать саумин союзной державы про выполнение ну, неких программ, неких доручений. И сам факт, что вот три с половиной, три с нечем годы такого посещения не было, нарешті оно отбылось и прошло тягом годины, и таким вельми формально-ритуальным формате, ну, вельми шмат каже про, не только про гэты орган, но и про саму структуру союзной державы. Вось. Ну, это первое. Другое. Были певные ожидания, что может отбыться скандал. Скандалом было б то, что 4 листопада не отбудется посиджение Высшего Держсовета. И другое. Скандалом было б, коли б на гэты форум не был бы вынесены вот эти 28 союзных программ. Ну, але все прошло поводле плана, может, не совсем, не совсем поводле плана, но во всяком разе. И посещения не перенесли, и 28 программ затвердили. Вот. Тому на тле тих напружений, которые были опошние тыдни перед этим посещением, ну, я думаю, что, в принципе, как бы ритуал был выполнен, и баки остались во всяком разе вонково задоволены и публика.
Виталь, и ваша оценка не только, так бы говорить, спектакля, який мы увидели, хотя и этого так само, але и самой по себе подзеи. Ну вот 28 программ, Лукашенко сказал, 3 года працавали, и вот зараз, поводле его, мы приступаем до перезагрузки совместной экономичной просторы. Вот как это будет отбываться, какое значение мае то, что сегодня подписано. Ну и вот то питание, которое я вынес у заголовок нашей гуторки. Чи сдал Лукашенко суверенитет? Ваш отказ.
Ну, я, саправды, думаю, варто поделить, и без ваших опытаний, саправды, отказ на эту тему на два аспекта такие, тактичные и стратегичные. Тактичный – это вот конкретная сегодняшняя подея, подписание этих программ. Можно сказать, да, раньше кинуть реплику, что ранее они назывались «дорожные мапы», и при всем, ну, скажем, может быть, недостатковым уже значении таких чисто лексичных неких вариантов, але это были мапы кудысти, там, по просовыванию кудысти. А теперь они союзные программы, которые, ну, как бы все, подписаны и кропка. Это уже не мапы по просовыванию дальнейшей интеграции. Так что измена навод дорожных мапов на союзные программы так само означает, мне сдается, некое их, ну, такое выхолощение, принижение их сутности. И, ну, погаджуся с Валером, что не то, что многие чекали скандала, но гэтые кіраўнікі гэтых дзяржаў давно уже подтвердили, что такие моменты они могут обмениваться, ну, калі не ударами, то уколами. И они обменивались активно уколами, не своими устами, а устами своих подначаленных пропагандистов. Але уже перед самим падзеей они гэты уколы, скажем так, применшили, и все скончилось тем, что никакого скандалу не было, ну, як, в принципе, варто было чекать. Это коротко-тактично. Что тычется больше стратегичной оценки, то, конечно, ну, вот это в широком сенсе, в сенсе, в стратегичном сенсе погляду истории, погляду на годы, это, ну, черговое зменьшение, безумовно, белорусского суверенитета. В том сенсе, что Россия, саправда, не спешается, она заступая неким наскоком, неким выбрыком Лукашенко, яких у его, до речи, ну, после 20-го года стало намного меньше магчимостей политичных и, видать, ожидания. Мы вот, литерально до этих опошних уколов за после жнивня 20-го мы бачим только, как Лукашенко прогинался и зусім погаджался, и, видовочно, залежность его от Москвы повеличилась. Все это закончилось этим подписанием, якое, конечно, не меняет там ничего стратегично, якое не меняет там относительно до экономики. Я думаю, это еще подписание по каждому там документу, каждое министерство потом может доказывать, что мы имели на вазе это, мы имели на вазе это, коли будет вышедана некая, ну, скажем, программа, оценка, задача, например, не подпорядковость там белорусское податковое законодательство под российское, то они знают на ходу. Я не думаю, что это его теперь подписание, оно радикально изменит некую экономичную политику вот той улады, якая хоть не легитимна, але застается в Беларуси, и она будет проводить свою экономичную политику, не глядя на это подписание. Але вот таким широким стратегическим сенсе, так, безумовно, это дальнейшее обмежевание стратегичное белорусского суверенитета, обвязывание его вот теми шматликими нитями, которые есть теперь от военно-стратегичной до чисто военной, до экономической сферы. И мы бачим, что, ну, в экономике эта речь, которую Лукашенко колись ставил задачу официально, что треть повинна быть экономики, ну, экспорту на Европу, треть на Россию, треть на остальные краины. Зараз это и близко нема, каля там 48-50% завязано на России. Это достаточно стабильная лічба, нигде такой залежности нема, ни у якой іншей краины. И это, безумовно, обозначает, ну, певную, ну, повторюсь, банальная речь обмежевания белорусского, в том числе, экономичного суверенитета.
Наступная тема – это, как бы, контекст, в яким отбывалось это посяджение. Ну, першапачаткова меркавалася, что Путин приедет в Минск. Але, насамрэч, сегодня Путин зрабіў вельмі нечаканы жест. Ён приехал в Севастополь. И там зрабіў шэраг заяваў, принамсі, что Крым и Россия заўсёды, назаўжды будуць разам. И менавіта из Севастополя ён и удзельнічаў в этом самом вышэйшем совете. И як бы его словы, его позиция, его положение, оно як бы наклалося в певном сенсе и на Лукашенко. Тут в певном сенсе Лукашенко як бы признал, подтримал то, что Крым належить России. И, до речи, прогучало несколько его заявок Лукашенко, коли он сказал, что передайте привитание крымчанам, яны повинны разуметь, что яны не одни, мы все побач, мы будем триматься и допомагать один одному, а наприконце уже просто целый спектакль разыграл, что Владимир Владимирович, а вы ж збіраліся меня в Крым запросить, а что ж вот зараз одни поехали, а меня не запросили. Виталь, вот в чем сенс этого спектакля? И Лукашенко, и Путина. И вот этот контекст, створенный Путиным, ад якога Лукашенко, відаць, не мог адмовіцца. Ці азначае ён, што да, вот Беларусь де-факто вуснамі Лукашэнкі прызнала приналежность Крыму да Росіі, прызнала тыя словы, якія за некалькі гадзінаў до таго прагучалі з вуснаў Путіна в Севастополі.
Ну нет, гэта автоматично так не означає. И Лукашенко, безумовно, вот коли Путин его затягнул в этот контекст, как вы сказали, а можно сказать в эту пастку, так, что на 4-го уже призначено, не отменить немагчыма, это был бы скандал, и он веде это с Севастополя. Але, ну, умовно скажем, можно потом, так сказать, при жаданні лукашэнкаўскі такі прапагандысты могуць патлумачыць, ну якая розніца з Севастополя, ён вядзе гэтую размову Пуціна з Москвы ці Санкт-Петербурга, ён бы мог нават не з тэрыторыі Расіі, можа быць, тэарэтычна і весці адкуль-небудзь з іншага часткі свету мог падпісваць гэтае пагадненне. То бок тут фармальна кажучы, канешне, гэта нічога не азначае. Але фармальнасць это адно, але менавіта стварэнне такога кантэксту, такой палітычнай, ну, такога асяроддзя, калі Лукашэнка был да гэта прадпісаны, і калі ён разумеючы канцу размовы, разумеючы вот сваю эту сітуацыю, вот ён фасыраваў так, ну, сваім, можа быць, не ведаю, сялянскім розумам вот такім чынам выкраскацца, зае сказаць, што чо ж вы не запрасілі мяне. Канешне, гэта, ну, было калі ўжо ведаючы, ён дагаварыў, што яго ўжо не запрасілі, што ён не паехаў. Ён не мог бы это сказаць там пазаўчора ці тры дні назад, Пуцін бы сказаў, ну да прыїжджай, да, тут уже не прыедзеш. І вот ён спрабуе Лукашенко адбіцца ад гэтага крымскага пытання вот такімі жартачкамі, такімі словамі пра братэрства, такімі, ну, каб все гэта перавесці в такую сферу рытарычнага і в сферу такога ідэалагічнага, што я всімі ўсёй душой за, але вот практычныя крокі, все-таки я не хачу зрабіць тыя крокі, якія Москва все-таки патрабуе, патрабуюць і расійскія ваенныя, расійскія прапагандысты, канчатковыя, без всякіх гаворак, прызнання Крыма расійскім з боку Менску, вот на гэта ён не хоча пайсці, ён разумее, што гэта адразу рэзкае адрубанне ўсяго украінскага накірунку. Я ўжо не кажу пра Захад, каторым яму ўжо, я не ведаю, там, куды далей пагаршаць, але ўсё-ткі Украіны, гандлёвыя партнёры і ўсё астатніе, і беларускі бітум. І Украіна просто не зможа падтрымліваць эканамічныя адносіны пасля таго, як Лукашэнка прызнае Крым.
Валер, ці згодны вы з Віталём? Ну вот я гляжу, что есть комментарии, скажем, украинских выданий, что, ну, что принамсі Кремль будет интерпретовать это как признание. И, до речи, я вот почитал российские выдания на конт войсковой доктрине, и там некоторые российские войсковые эксперты пишут, что, ну, как бы важным элементом, важным пунктом вот этой войсковой интеграции является признание Белоруссию российского суверенитета над Крымом. Ну вот Путин, как сказал Виталь, хотел поймать Лукашенко пастку, крымскую пастку. Он поймал?
Юра, я только еще на реплику забыл сказать. Да. Ну, вот коли Путин бы мел бы дискуссию там по скайпу с кем-нибудь там, с представником не ведаю, Німеччини, Польщі керівником, і говорив би, от я тут із Криму, от ми тут все, то це обов'язане би говорити там канцлер Німеччини, будучи там, що це Крим не, ми не признаємо.
Я не виключаю, що він би не став розмовляти в такому.
І він би не став розмовляти, змінив би розмову в скайпі? Ну, я не ведаю, це... Гэта такі дастаткова радыкальны крок, які...
Нет, он бы просто... Он бы просто адмовіўся загадзя ад сустрэчы в такім фармаце.
Гэта можа быць.
Валер.
Гэта можа быць, да.
Ну, ведаеце, Лукашэнка, што называецца, сам, можа, хацеў, каб яго неяк так лавілі. Бок зловить у пастку можно завсёды, але можно завсёды выкрутиться. Тут як бы Беларусь трапила у гэтую пастку трохи раней, калі упісалася у геополитичный конфликт России с Заходом пасля 9 жнівня 2020 года. Ось, дасюль, до дня выбораў, до гэтых падзей драматычных, калі ў Беларусі здарыўся пратэст, Беларусь займала позицію нейтралітету в конфлікті поміж Росією і Заходом, і Росією, і Україною. І спробувала демонструвати роль некого модератора в цьому конфлікті. Але після того, як Лукашенко об'явив, що Захід організував кольорову революцію в Білорусі, долучився до Росії у цьому конфлікті з Заходом, ну, у принципі, у Лукашенки не залишилося варіантів, як так чи інакше підтримати Росію у конфлікті з Україною, що фактично і здарилося. Лукашенко підтримав Росію по питанню Донбаса, де сказав, що російські пропонови мають рацію, а українські не мають. І Лукашенко об'явив, що формується сповня, пробачте, український фронт, і для його треба, для цього треба російська зброя на території Білорусі. І фактично єдине питання, по яким Лукашенко покуль не заступив, це питання Криму. Ну і ось тепер я згоден з Циганковим, що це такий симулякр признання Криму. Це не повне признання Криму, це спосіб якби таким чином, хитрим ходом відкрутитися від реального признання Криму. Тут і розмови, що ми можемо організувати авіарейси Білавія у Крим. Ось тут і от вітання громадян Криму з Днем народного єдинства. Ось, ну, але це не є ще формальне об'явлення признання Криму російської території. Ну, ось такий хитрий спосіб ухилитися від абсолютно ясного, конкретного і зрозумілого признання Криму російської території.
Ухилитися від непозбежності, так. Да.
Ще один сюжет, мені здається, дуже цікавий, який так крішечку за кадром залишився. Але я крихо пригадаю перед історією, що коли Лукашенко був у Москві, у Кремлі, у вересні, то він сказав, що от ці умови, 28 програм, вони предугледжують рівні умови господарення. Дуже просто, ясно, він тоді це сформулював. Тоді Путін не сказав, да, безумовно, а будуть агульні умови, будуть ціни на газ там, як для Смоленської області. Так это і сьогодні. Путін, коли викладав свою позицію, сказав, ну так для Білорусі ж ціни в шмат разів менш, ніж для Європи. Мовляв, цініть гэта. А господар Мішустін, прем'єр Росії, сказав, що мяркується певне узгодненне, певна гармонізація, певне, от як він сказав, поетапно будуть створені єдині ринки нафти, газу, електроенергії в 22-му році, а в 23-му, коли відповідна згода буде, буде доповнення до ось теперішніх програм. І ще Путін, коли на цю тему казав, сказав, що от це питання ринку нафти, газу викликають і сперечки, і жаркі дискусії. Так чи треба розуміти це так, що насамреч це питання не згодне? Для Білорусі, як його формулював Лукашенко, воно центральне. А Росія, от Путін розповідає про сперечки, про гарячі дискусії. Так всі думали, що вони скончені підписанням цих 28 програм. А оказується, що ні. Валер.
Ну так, это давнее питание, это питание еще 19-го года, когда шли перемовы про 31 дорожную мапу, и тогда позиции боков были разные. Россия ставила питание так, спочатку подписываем документы об экономичной интеграции, об унификации макроэкономичной политики, економічного законодавства, ну а потім будемо на цій підставі вирішувати питання про поставки в Білорусь енергоресурсів по внутрішнім цінам. А позиція Білорусі була зовсім інша. Спочатку Беларусь отримовує енергоресурси по внутрішнім цінам і тільки потім ось гэтыя дорожные мапы. В принципі, на гэтым питанні бакі спотикнулися, там, правда, ще була 31-я карта, но важливо було б гэтае питання. Ну, а тепер фактично все то і засталося. Фактично, ну, Росія дотиснула Беларусь подписать гэтыя 28 союзных программ при подвисшем питанні про ровные цены. Вот. Ну, тут не зусім як бы так, як было в 19-м годзе, спрэчныя пытанні, асабліва палітычныя пытанні, пытанні наднацыянальных органаў просто вынесены за дужкі, наколькі я разумею, гэтых праграм, дарэчы, якія так і не надрукованы, і змест іх дачу невядомы. Ну, але сапраўды пытанне пра роўныя цэны, пра пастаўкі Беларусі прадукцыі нафты і газа па ўнутрырасійскім цэнам так і не вырашана, яно адсоўваецца на непэўны тэрмін. Гэта так і ёсць.
Віталь, ну вот спадар Мішустін сказаў, што як бы ў развіццё гэтага пакету, падпісанага 28 праграмаў, трэба прыняць яшчэ 400 актаў нейкіх законаў, падзаконных актаў. Ну і вот плюс да таго, тое, пра што вот я зараз пытаўся, Валера, што пытанне, якое для Беларусі дэкларавалася як самае галоўнае, гэта роўныя цэны, яно вот адкладаецца. Так вот ці не атрымаецца так, што насамрэч вот это сённяшняе ганаровае такое ўрачыстае падпісанне можа не значыць проста нічога. Вот гэтыя 400 пагадненняў будуць, дзе такая працягвацца вязкая дыскусія, а мы ж хацім вот так, а мы хацім гэтак, а мы вам гэтага не дадзім, у нас дыскусіі таксама ідуць. І ў выніку, як бы, гэта ўсё будзе проста спущена на тормозах. Вот вы выключаеце такі сценарый?
Не, як я казав в адказі на перше питання, от мене в тактичному сенсі, гэтае пагадненне, ну, мені не падаюцца нейкімі радикально новымі, які змінюць там эканамічную палітыку, змінюць адносіны, адмінюць все спрэчкі. Бо Росія, ну, калі казаць конкретно про газ і нафту, 100 разоў подтверджала, што гэта вось асаблівыя прадукты, газ і нафта, які не будуць падпадаць пад все гэтые вот пагадненні про роўныя цэны, про роўныя умовы гаспадарання. Ну, гэта і натуральна з боку Росіі, ну, паколькі гэта такая дзяржава, якая экспорт, ну, продає свої ресурси. Ось Білорусь, наадворот, ці ресурси отримує. Ці інтереси завжди будуть не сполучатися. Вони не можуть бути в одним економічним, скажімо, неким таким гармонічним хаврусі. Завжди тут буде боротьба. Ось. І, ну, як Росія може продавати там Білорусі та нічим, навіть там, ну, їй було б вигідно продати на інших ринках. Тому, ну, ніколи такого не буде, мені здається. Ми обмірковуємо цю тему кілька років, і колись я казав, може, років 15 тому, що ніколи не буде рівних цін для Білорусі і Росії, поки Білорусь хоча б де-факто буде незалежною країною. Ну, от на даний момент мій прогноз в цьому сенсі підтверджається, і, ну, просто це нелогічно, як от такою вже, ну, це може бути, справді, як ніяка опошня суступка Росії за ніякі опошні політичні суступки, які вона може за це потребувати. Вона може пасти на такі економічні страти. Ну, але, поки вона не бачить необхідності йти на такі економічні страти, для чого? Для того, що формально підписали от гэтае пагадненне. Так що повторимося, що з пункту гледжання того, что там все пропало и там сдал суверенитет, этого, конечно, нема. Не то, что там Лукашенко оборонца белорусского суверенитета, и он сдает по кавалочках постоянно все годы своего фактично керования, вось, и в отказ на певную политическую подтримку, коли вот в 20-м годе, альбо в отказ на экономичные, на некие, значит, доброты, как это было в 90-е, в нулевые годы. Вось. Олег этот вот гандель постоянно идет, але он вельми пильно сочится, как не отдать то, что может, ну, скажем, перешкодить спынить его уладу. В этом смысле, навод отдача в руки Москвы экономичной политики, там податки, банковская сфера, никто же не заикается там про агульный рубель или про агульную валюту. Я думаю, с податками, с агульными все это будет так само.
Но там абсолютно... податки это как бы форма, то есть это однольковые ставки, но это не то, что Беларусь свои податки будет отдавать России, и навод некий агульный бюджет.
Ну так, так. И на вот гармонизация, вот зараз они заговорили про то, что повышать треба для белорусов, что этот, ну, так званый, как он называется, плоский податок, який белорусы платят 13%, уже неправильно, треба прогрессивный, поскольку бюджет не мог грошить. Ну, короче, я не думаю, что тут будет некая, ну, ориентация на Москву в экономичной политике.
Добро, добро, дякую, великий Валер, дякую, великий Виталь. Мы так, что называется, сколов. Гэта ўсё прааналізавалі. Я думаю, што тое, што сёння прагучала на гэтым самым савеце, яшчэ будзе аналізавацца, але пакуль вось высновы вось такія, і як будуць развівацца двухбаковыя адносіны далей, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода».
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум», тут Ганна Соус, і сёння моя суразмоўца была і следчая, распрацоўніца рэформы МУС у народным антыкрызісным кіраўніцтве, праграмістка з Каліфорніі Святлана Хілько. Добрый дзень, Святлана.
Добрый дзень, Ганна. Дзякую, што запытала.
Ну і я б прапанавала сёння гаварыць не пра рэформу Міністэрства ўнутраных справаў, органаў ўнутраных справаў. Рэалізацыя гэтай рэформы не выглядае пакуль блізкай перспектывай, а пра тое, што цяпер адбываецца з грамадствам. Вот доўга няма перамогаў. У навінах штодня прысуды, арышты, ад'езды з краіны, шпіталізацыі, смерці. Вот на фоне уздыму лета восені 2020 года гэта такая чорная пляма проста. І, ну, нягледзячы на разуменне, што гэта не можа працягвацца бясконца, все так гавораць. Пры гэтым няма акрэсленых тэрмінаў, калі гэта скончыцца. І гэта можа працягвацца адносна доўга і забіраць кожны дзень жыцці, свабоду і перспектывы ў людзей. Якое ваша бачанне цяпер сітуацыі? На што ёсць надзея? Што спрацуе ў такой складанай сітуацыі?
Вы знаете, для меня эта ситуация тоже достаточно сложная. Я вот совсем на днях разговаривала с одним знакомым журналистом, и мы говорили о том, что да, у всех у нас депрессия, все сейчас находятся в каком-то подавленном состоянии, у всех у нас признаки посттравматического синдрома, и вот мы обсуждали, что даже здесь, находясь в США, вот эти симптомы, которые вот какая-то действительно страх за будущее, какие-то плохой сон, проблемы концентрации внимания, неспособности вот действовать именно так, как, может быть, ты бы хотел и как ты мог раньше, да, еще там полгода или какое-то количество месяцев назад, они абсолютно точно присутствуют и у меня. То есть на сегодняшний день, мне кажется, одной из важных задач все-таки нам всем понять, что человек — это высшая ценность. И так бы мне хотелось, чтобы было в Новой Беларуси, и стараться заботиться о себе. Давайте не будем друг друга упрекать, если кому-то нужно поехать в отпуск. Давайте будем, наоборот, поддерживать, если людям нужна психологическая помощь, если им на сегодняшний день они просто не в состоянии, не в ресурсе какие-то, ну, коллективные действия производить, да, давайте дадим людям все-таки возможность заботиться о себе в том числе и будем этим помогать. Но, опять же, что меня, например, что мне не дает полностью опустить руки и сказать, вот, все пропало и ничего не будет. Я понимаю, что несмотря на то, что Лукашенко не ушел из власти сегодня, наш демократический процесс, он продолжается независимо от него. И я вижу, что мы проходим все новые и новые этапы. То есть если мы начали вот такое революционное настроение, когда все объединились и все вот единым фронтом с улыбками шли и верили во что-то светлое, да, то сейчас у нас, наверное, следующий этап, когда мы понимаем, что наше общество не единое целое, что у нас разные взгляды на какие-то вопросы, да, вот опять же вы приводили пример там и гендерные, и прививки, и еще какие-то, очень много вопросов, по которым наши мнения не совпадают, и они, скорее всего, никогда не совпадут полностью, то есть живя в США, в стране, где все-таки свобода мнений, она вот прям, наверное, яркими красками здесь окрашена. Я вижу, что да, мы все разные, да, у нас очень разные взгляды на социальные вопросы и на то, как нужно строить общество, но это не мешает нам двигаться вперед. То есть это разнообразие, наоборот, нужно научиться использовать. Сегодня я вижу, что вместо использования этой нашей разности и непохожести мы пытаемся как бы вот, если у нас единый фронт, вот мы должны единым фронтом и единым мнением выступать. Ну, нет, на самом деле так не работает и так не получится никогда. Поэтому, наверное, следующий наш этап, такое взросление как нации, будет состоять в том, что мы примем людей с разными мнениями, мы поймем, что да, вот у нас есть и такие части общества. Мы разберемся прежде всего в себе, поймем, кто мы есть на сегодняшний день, потому что мы этого не знаем. У нас какая-то есть картинка и представление, что вот мы такие или такие, как общество в целом. На самом деле нет, в этом еще разбираться и разбираться. Мы поймем, кто мы, где мы есть сейчас, откуда мы пришли, на каком этапе мы находимся. И из этого, я надеюсь, мы выйдем в то, что мы начнем формировать картинку будущего. То есть первый шаг, который нам нужно сделать, это признать текущее состояние, где мы есть, и отсюда уже начать думать, а что же нужно исправлять, все ли нас устраивает, какими мы хотели бы быть через год, через 5 лет, через 10, где бы мы хотели, чтобы жили наши дети в нашем возрасте, да, вот моему сыну сейчас 12 лет, как он себя будет чувствовать, когда ему будет там 37, ближе к 40, то есть в каком обществе я бы хотела, чтобы он жил. И мне кажется, это достаточно позитивная повестка, да, она может быть долгосрочная, да, она может быть не несет там сиюминутного какого-то удовольствия, но удовольствие можно находить и в повседневных делах, работая над собой, делая то, что нельзя купить ни за какие деньги, заботясь о других, выращивая вот себя самого и делая себя лучшей версией, чем ты был вчера.
Ну, да. Светлана, могли б привести приклад? Ну, вот такой великой чаканой перемоги нема. Какие перемоги ратуюць? Малые, дробные, такие индивидуальные, эти групповые, невеликие групповые?
Наверное, над собой, опять же, когда ты переборол себя, например, и считаешь, что не нужно носить маску, да, ты вдруг преодолел свое это стеснение или страх, или желание быть таким, как все, все-таки надел ее и вышел в город в маске. Когда ты, может быть, по-другому немножко посмотрел на людей с непохожими взглядами, да, на тех же мигрантов. Мы обвиняем Лукашенко в миграционном кризисе, но а что будет, если эти все мигранты останутся в Беларуси? Какие тогда наши действия? Мы будем их принимать, или мы будем с ними воевать, или мы будем как-то жить вместе и стараться понять другую культуру? Я понимаю, что это, может быть, звучит сейчас как что-то из области фантастики, да, для Беларуси, но это та реальность, которую я вижу происходит в Венгрии, в Польше, когда людей впоследствии пытаются разделить достаточно авторитарные правители на вот настоящих венгров и ненастоящих, настоящих поляков и ненастоящих. И это очень работает хорошо на авторитаризм. В США здесь это тоже работает. Тут тоже делят на тех, кто вот make America great again, да, тех, кто настоящие американцы и настоящие патриоты. Вот люди штурмовали Капитолий, им бывший президент, проигравший, говорил, что они настоящие патриоты и благодарил их. А вот кто-то, видимо, не настоящий. То есть вот это вот деление... Да, мы все разные, но мы должны учиться быть вместе, и нас должно что-то больше объединять, чем разъединять. И вот эти маленькие победы, они важны.
Вы активно удельница дискуссии у Фейсбуку, шмат сами пишете, и вельми корректно, и вельми так...
Ну, не за все.
Не за все, але принамсі імкнецеся, і якраз вот вы імкнецеся до того, каб розныя пункты гледжання выказвалі, і імкнецеся до того, каб пераканаць у сваёй пазіцыі. Вот, ну, калі вы так можаце аналізаваць, што адбываецца ў Фейсбуку, то спрэчак паміж ябацькамі там і людзямі, якіх ужо з пераменаў, ну, практычна нема. Людзі адзін аднаго забанілі, і кожны жыве ў камфортным для сябе свеце. Так? Гэтых спрэчак нема, тут дыскусій нема. Ёсць дыскусіі, ну, якіх вы удзельнічаеце, якія мы бачым, журналісты, на самые разные темы. И самая великая тема теперь это вот вакцинация. Так? Угу. Выявилось, что шмат белорусов являются ковид-диссидентами, те часовыми, теперь окананами мы не ведаем. Так? Антиваксерами, как их можно называть. И я ведаю, что вы вельми шмат надаете уваги тому, как переконать людей, как люди сделали доступную в Беларуси вакцину. Есть у вас уявление, откуль это ковид-диссидентство у белорусов в таком массовом масштабе? Бо 20% пришепленных говорят ну, самого за себе эта личба. Какие средние ковид-диссиденты, антиваксер? Но это не Лукашенко, якого, вот, когда мы разговариваем, показывали, как он там маску не хотел в шпитале надевать, и ему там министр фактично весь не примусил. Але это крыху інший тип человека.
Да, вот сравнивать, опять же, здесь, если ты антипрививочник, значит, ты я батька, или как здесь у нас в Америке иногда говорят, что сейчас это эпидемия красных, у нас называют красные штаты, это республиканские штаты, синие штаты, это штаты, которые больше за демократическую повестку. Ну и вот такое разделение, оно тоже и здесь начинается, и мне оно довольно сильно не нравится. То есть вот эти вот разделения, что вот эти штаты с такой политической позицией, они болеют больше, чем штаты с другой политической позицией. Ну, наверное, по цифрам это можно сказать, что такие факты есть, но, опять же, это очень, очень сложная такая политическая, что ли, это игра политиков, которые, к сожалению, не все думают о жизнях людей и не все заинтересованы в настоящих там, преобразованиях или настоящем каком-то прогрессе. Они все-таки думают о том, как им переизбраться, они думают о том, как сохранить электорат. И в этом плане мне сейчас импонирует позиция демократических сил, Тихановская, Латушка, всех, кто с ними объединяется, в том плане, что они понимают наверняка, что они идут немножко даже против своего электората. Да? То есть если мы сегодня скажем, что вот у нас есть какая-то часть, кто за демократические перемены, вот у нас есть часть, которая там определилась, они точно за Лукашенко, и у нас есть люди колеблющиеся, то сегодня с точки зрения политика Лукашенко делает все правильнее, чем делают демократические силы. Потому что он провел эксперимент. Он на 2 дня, конечно же, это было сделано с его ведома, он на 2 дня сказал, давайте вводить там жесткий масочный режим, какие-то меры. Вот. И там несколько дней этот эксперимент длился, он получил обратную связь от населения, население возмутилось, сказало, что мы не примем такое, там, да, тут какие-то ограничения и репрессии и так далее. Конечно, немножко в контексте Беларуси очень это странно звучит, что вот такие репрессии мы не принимаем, а другие репрессии мы принимаем и позволяем. Но он сделал свои выводы, и он как бы красивую картинку, совещание, чиновники, которых он ругает, что они обидели народ. И поверьте, даже те люди, которые вот за демократические перемены или которые голосовали за Тихановскую в прошлом году, некоторые из них, им очень близко то, что он говорит, и он в них попадает. И то, что все его крики в больнице, когда он там срывает с себя маску и говорит, а как мне ее надеть, и вообще это все неудобно, и вообще какой-то детский сад, и вот это вот, чтобы со мной больше в больнице не было, и того не было, я лично могу представить нескольких своих друзей, знакомых, родственников из Беларуси, которые, они, может быть, активно там не участвовали в протестах, но я знаю, что они за нашу повестку и были за нашу повестку, но я в то же время понимаю, что то, что сегодня сделал Лукашенко в Беларуси, срывая эту маску, им ближе по поведению, чем то, что говорят демократические силы, вот носите маски или делайте прививки. То есть с этой точки зрения, почему мне импонирует штаб? Потому что они все-таки идут на риск, что они потеряют какое-то количество электората, но, возможно, спасут жизни, и для них эти ценности стоят выше, чем набор политических там баллов или голосов. И это хорошо, потому что я, в принципе, сама тоже высказываю свое мнение не с целью, там, я понимаю, что от меня могут отвернуться люди, но я считаю важным сказать то, что я думаю, и то, во что я верю. Важнее, чем поддержка там, или количество моих там, лайков или людей, которые меня поддерживают в Фейсбуке. Вот, поэтому они все делают правильно и хорошо, но нужно понимать, что да, сегодня ситуация такая, что общество делится, и демократическое общество делится. И, кстати, когда нам говорили, что ой, вот не нужно сейчас будоражить, не нужно поднимать там гендерный вопрос, не нужно поднимать еще какие-то вопросы, потому что это разделит демократические силы. Ну, вот разделила демократические силы повестка о прививках в том числе. Но тем не менее мы ее поднимаем, тем не менее мы говорим об этих вопросах, потому что мы считаем, что все-таки вот эти человеческие принципы, они важнее, чем ну, вот, сохранить единство.
Я не знайшла у Беларусі адекватных сацыялагічных даследаванняў наконт стаўлення людзей да вакцынацыі. Ёсць расійскія даследаванні за весь перыяд, калі працягваецца пандэмія. Яны гавораць пра тое, што ў Расіі ад 50 до 55% людзей катэгарычныя праціўнікі вакцынацыі. А беларускія лічбы можа быць недзе блізка, паколькі ў расійскім інфармацыйным полі многія беларусы жывуць. А як вот гэты феномен, ну это не толькі ў Расіі адбываецца, ў Арменіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ў Грузіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ва Украіне, а постсавецкія краіны. Чаму так атрымліваецца, что вот эта частка света, я не беру Африку, беднейшие страны, там иншая ситуация, и иншие, где там вот некоторые страны Европы, там 85% провакцинованных, так у США так само достаточно великие лишь бы вакцинованных людей. Люди-то однольковые, так, на самом речь. Ничего да. Не отрозливается, шараховый американец, шараховый белорус, так?
Абсолютно.
А чему такие лишь бы на постсоветской просторе? Чему вот это ковид-диссидентство такое, ну, такое замасованное?
Может быть, это какой-то способ, что ли, проявить свое несогласие. Это тоже способ выражения протеста. Это способ выражения недоверия, что мы не верим власти. Это способ тоже сказать, что мы вашим экспертам не доверяем. Это то, во что загнана наша наука сегодня, когда у нас нет специалистов, которые вот авторитетно, мнение которых было бы авторитетное, и мы бы вот, посмотрев на него, сказали, да, вот этот человек, он специалист в области химии, этот человек специалист в области медицины, этот человек специалист в области юриспруденции, мы можем им доверять потому, потому и потому. У нас есть какой-то набор критериев, почему мы доверяем этим людям. Или вообще набор критериев, как мы принимаем решение о том, что является правдой, что является ложью, смотрим мы на научные исследования, смотрим мы там на поведение своих соседей, потому что многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице, и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Может быть, нужно показывать и делать истории о людях, у кого... вот я видела на зеркале на Тутбай была история об умерших, когда в одной семье там несколько человек, там и бабушка, и дедушка, и еще кто-то. Плюс как-то вот эти цифры показывать людям по-другому, статистику приводить. Потому что когда пишут вот люди, которые против ношения масок, ну, это всего лишь на 1.5% там снижает возможность заразиться или там умереть от коронавируса. Ну, сейчас уже пишут от 1.5 до 5%. Но даже если мы возьмем 1.5% и 10 миллионов белорусов оденут маски и будут соблюдать режим, то мы спасем там, ну, как минимум 150-200 жизней. То есть 150-200 жизней – это для вас не ценность? Для меня один человек ценность. Я помню, когда начиналась пандемия, у нас тоже были разговоры, и даже в семье были разговоры, вообще носить маску, не носить. Вот ты вышел на улицу, и как-то странно, в магазин пошел, нужно маску надевать. И я тогда для себя приняла решение, что ущерб от маски для меня он никакой. Да? То есть я вот до сих пор в спортзал хожу в маске, и никакого ущерба для моего здоровья или для моего самочувствия в этом нет. Но даже если я спасу жизнь одного человека, надев маску, чьей-то бабушки или чьего-то дедушки, или папы, мамы, или ребенка, или беременной женщины, я одену эту маску ради одного даже человека.
И який способ вы, як мяркуеце, найбольш слушны ў размовах з людзьмі? Вось я бачу, што вы ў дыскусіях, ну, журналісты робяць інтэрв'ю з рознымі экспертамі, якія професійна, экспертна расказваюць о том, што такое вакцынацыя, чаму яна бяспечная, чаму тое, што здарыцца, калі вы захварэеце, значна цяжэй, чым любыя пабочныя эфекты пасля вакцынацыі. Якім спосабам можна гаварыць з людзьмі, тады, калі, ну, вот, улада гэтага практычна не робіць, і все робіць наадварот.
всеми доступными, как прививаться всеми доступными вакцинами, как принимать все доступные нам меры предосторожности, кто может изолироваться, изолируется, кто может носить маску, носит. То есть все доступные способы защиты от коронавируса мы должны использовать. Точно так же все доступные способы донесения информации. Для одного человека в него, ну, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко. Да, или там вот какие-то вещи, которые там мемы сейчас ходят в интернете. Для кого-то вот такая провокация – это повод надеть маску. Для кого-то слова Светланы Георгиевны такие мягкие и проявление заботы ее о людях будут мотивацией надеть маску. Для кого-то будут научные исследования и статистика. Для кого-то юмор, как это делает Куречек. Для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, ну, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да. Ну, нужно использовать все разные способы, и, наверное, разные люди, кто, кому что ближе, тот таким способом и доносит, и точно так же в обществе вокруг нас стараться с людьми разговаривать и доносить эту повестку тем способом, каким мы можем. Уж, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем информационном поле, вот он наш шанс показать, что мы можем кого-то склонить на свою сторону, провести переговоры, создать диалог вокруг какой-то проблемы и получить какой-то результат.
А вы уже говорили про то, что прихильники перамен, прихильники демократы, люди розные, мают самые розные меркования на, ну, на что заугодно, починаючи от вакцинации, заканчиваючи гендерной ровностью. Я згадываю месяц тому, уже больше, ваш пост у Фейсбуку про жаночую экономику и про гендерную неровность. Великий широкий розголос отримал, великая дискуссия была. Як вам подається, от під час репресій, під час цієї складної ситуації, гендерні проблеми менш хвилюють громадство? Ну, от я пам'ятаю, які бурні спрешки були, коли не прийняли закон об хатнім гвалті, так? А от тепер закрили Радіславу, це така легендарна установа, яка там годами допомагала ахвярам хатнього гвалту, і це просто стало черговою дренною новиною на фоні інших дренних новинів. Ну, чому важно про це казати, і чому, ну, не завсюди це гучить так, як гучало по інші часи?
Наверное, есть много сегодня актуальных проблем, и, наверное, люди действительно выдохлись морально. Нам нужно как-то подзарядить свои батарейки, чтобы мы могли снова продуктивно что-то делать. Потому что пока мы находимся вот в этом состоянии стресса и депрессии, то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, мы вряд ли можем что-то позитивное привнести. То есть вначале нужно позаботиться о себе, выйти из этого состояния, опять же, работать с психологом, кому-то нужны медикаменты, кому-то еще какие-то техники, и потом уже начать работать над какой-то продуктивной повесткой. Потому что, ну, когда мне тоже говорят, вот вы там что-то призываете или какие-то реформы, или еще что-то, вот приезжайте в Беларусь, вы тут не здесь, да, а мы тут, и мы тут больше понимаем, а вы там меньше понимаете. Ну, я приеду и окажусь в следственном изоляторе, я не думаю, что кто-то за меня выйдет. Если бы я была уверена, что за меня выйдет какое-то количество белорусов, но я так понимаю, сегодня ни Светлана Георгиевна, ни кто-то еще не может быть уверен, что белорусы будут отстаивать своих лидеров. На это, наверное, нет сил, на это, наверное, ну, опять же, нет какого-то объединения, наверное, не хватает наших ресурсов на сегодняшний день, поэтому нужно продолжать делать то, что мы можем. Нужно продолжать помогать политзаключенным, нужно продолжать помогать семьям, которые остались в Беларуси, семьям, которые уезжают, которые просят политическое убежище где-то в других странах. Никого не осуждаю, потому что, опять же, вот я прожила в США 7 лет, я все равно связана с Беларусью. Люди, которые уехали только что, ну, они никуда не пропали. Они остаются белорусами, и с ними тоже нужно объединяться и стараться как-то быть вместе.
От з вашого досвіду і дискусії на гендерне питання, як вам подається, от жіноче лідерство під час мирних протестів 2020 року ніяк змінило збільшого, ну, патріархальне таке білоруське громадство? Ну, принаймні, його частку, от ету, яка прагне демократії.
Сложно сказати, тому що називаємо ли ми це лідерство женським лідерством? На сегодняшний день, ну, наверное, не хочется обсуждать Светлану Георгиевну, хотя, собственно, почему не обсуждать, наверное, эти вопросы все равно у кого-то встают в голове. Она является лидером, или все-таки она окружила себя мужчинами, и как бы она все-таки делает то, что они хотят. То есть насколько она продвигает эту женскую повестку, сколько у нее там советников женщин, насколько гендерные вопросы для нее важны, насколько гендерные вопросы важны для ее электората, насколько гендерные вопросы наши лидеры сегодня готовы озвучивать и, может быть не в мейнстриме, объясняя, почему эта гендерная повестка важна и почему она выгодна в том числе мужчинам, почему большое количество работающих женщин в экономике — это в том числе прибыль для мужчины, это в том числе и рост нашей экономики. Не знаю, на сегодняшний день у меня нет ответа, потому что, собственно говоря, мы не видим, что... Я когда пытаюсь, да, донести какую-то гендерную повестку, я сталкиваюсь с достаточно серьезными противоречиями. Я вижу, что женщины в большинстве своем, но не все, поддерживают эту повестку. Очень много мужчин, которые тем или иным способом противодействуют или не хотят, чтобы эта повестка звучала. С учетом того, что на сегодняшний день в Беларуси все-таки мужчины занимают государственные посты, мне сложно представить, что вот те же мужчины, которые сегодня против гендерной этой повестки в Фейсбуке, занимая эти посты, вдруг начнут назначать женщин на какие-то должности, у нас появится какое-то равенство, или эти женщины попадут в парламент и будут продвигать законы о том же домашнем насилии. Я пока что не вижу, как это произойдет, но я надеюсь, что, может быть, благодаря вашим, в том числе, передачам, благодаря этой тематике, которую вы поднимаете, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы Байпол хотел женщин в своем окружении. Не видно, чтобы какие-то вообще подвижки в силовом блоке в эту сторону происходили. Вряд ли.
А у вашем осяродку, у народном антикризисном кераунистве, какая там пропорция, как там с гендерной ровностью?
Да, кстати, народное антикризисное управление, я по пропорциям не скажу, но мой опыт очень позитивный работы с ними, да, несмотря на то, что говорят, вот Пал Палыч, он такой вот чуть ли не там авторитарный лидер, ну, на самом деле нет, да, он может быть где-то жесткий управленец, который принимает иногда решения, может быть, которые звучат и не очень приятны уху, да, даже в его команде, но мой опыт достаточно позитивной работы с ним, я вижу, что он к этим вопросом серьезно относится. Я, может быть, немножко его не поддерживаю, что он как политик не так часто, как мне бы хотелось, их поднимает. Вот. Но в целом опыт достаточно позитивный. Сейчас непонятно, какими еще проектами мы можем вместе заниматься. Вроде бы проект написания реформы, под который я пришла в команду NOW, он завершился так или иначе. Может быть, конечно, можно было его продолжать, но пока не видно, чтобы это на сегодняшний день было прям так необходимо. И других проектов мы не видим, чтобы вместе работать. Что касается гендерного вопроса, ну, мне были приятны некоторые обсуждения в чате, когда там приходили новые эксперты женского пола, и кто-то писал там «добро пожаловать, милые дамы», и этим людям в ответ прилетало, что как бы, ну, не от меня, а от других членов НАО и мужского пола в том числе, что, ну, у нас как бы так не общается, у нас немножко по-другому. Давайте вот, милые дамы, все-таки мы и не будем. И это было очень приятно видеть, это был очень такой позитивный для меня опыт.
Давайте вернемся еще до разговора про вакцинацию. Вы сказали такую речь, якая многих примусит задумываться, что Лукашенко зробил то, что хотела великая колькость белорусов, тем лику, которые не хочет, чтобы он был президентом. Вот это ковид-диссидентство такое, и отмена масочного режима. Демократичные силы могут стратить в популярности, бо повестка вакцинации, повестка ношения масок, она, ну, не принимается всей демократичной супольностью. А вот как эта дилемма, какое ее вырашение, это будущее, худшее за все, покажет, кто мая рацию.
Да, будущее покажет, и даже те люди, которые сегодня... Надо понимать, что политика же — это дело такое, что мы на сегодняшний день должны использовать максимальное количество тех лидерских ресурсов и людей вообще, которые хотят говорить о Беларуси. Не так уж важно, что мы расходимся в мелочах. Вот там Романчук на днях давал интервью, он сказал, что даже несмотря там на мои разногласия с Чалом, мы с ним союзники в том плане, что мы оба против Лукашенко. Да? То есть да, у нас могут быть какие-то разногласия, но всех людей сегодня... как бы научиться принимать просто, что мы разные, научиться принимать, что да, вот у нас люди за демократические перемены, но они как-то по-своему понимают, наверное, эту демократию. Давайте каждый разберемся. Может быть, я ее вообще не так понимаю, может быть, еще кто-то ее не так понимает. Что мы вообще понимаем под вот этими демократическими переменами? И это, опять мы возвращаемся к началу, это построение того образа будущего Беларуси. Какая она будет? Кто там будет владеть ресурсами? Потому что я все-таки считаю, что экономический вопрос, он очень важный. Я ни разу не эксперт в экономике, но без хорошей экономической реформы нет смысла в реформе МВД, нет смысла в других реформах. То есть если мы не сделаем так, чтобы белорусы начали зарабатывать достойно, чтобы наша экономика росла, никакие другие реформы на фоне этого не будут успешными. Потому что все-таки, если у тебя дома нечего кушать или ну, есть что кушать, но ты видишь, что ситуация не меняется в лучшую сторону, то ну, остальное уходит немножко на второй план. И успех, кстати, грузинских реформ, он в большой части был связан с хорошей экономической реформой. Там остальное можно было пиарить уже и пиарить во все стороны, просто потому что уровень жизни людей растет, они видят улучшения в своих городах, а все остальные реформы тоже кажутся достаточно хорошими.
Вот, сгадаем еще раз лето, осень 2020-го, вот такие ключевые слова были: солидарность, взаимодопомога, самоохвярность, уведомление себе нации, вот такой полный уздым был, так? В одну руку нельзя зайти двоечи. Теперь иншая ситуация. Как заховать это отчувание, как заховать это пошутцё, как этим скористаться в будущем, как вы маркуете?
А не нужно. Зачем его заховывать? Это было ощущение, которое мы чувствовали тогда. Не надо врать, не надо врать себе, не нужно обманывать других, не нужно там притворяться, что вот мы там на таком же подъеме сейчас выйдем. Вот те вещи, которые в тот эмоциональный момент выхода людей на улицу работали даже из уст наших лидеров, лидеры наши сегодня прекрасно видят, что они перестают работать, что сколько ты не выходи с флагом, вот призывы там, давайте, ну, уже не работает, не попадает. Это, вот мне кажется, нам еще немножко не хватает такого. Мы поняли, что что-то работает, и мы думаем, что это будет работать всегда. А вот я, живя здесь в Кремниевой долине, я понимаю, что если ты остановился на минуту, если твоя компания остановилась, тебя обошли конкуренты. То есть agile или вот эта вот способность меняться, каждые две недели у нас спринт, и каждые две недели мы ставим новые цели и задачи перед собой и анализируем, что за предыдущие две недели сработало, не сработало, и куда можно двигаться дальше. А у нас как-то получается, мы увидели, что вот такой вариант сработал в прошлый раз, и мы чего-то пытаемся реанимировать его снова, хотя мне кажется, это немножко ушло в прошлое, и нужно просто менять подходы. Меня там обвиняют в каком-то вот разобщении или там, что у меня какая-то там, что я вот в истерике впадаю. Ну нет, у меня, может быть, есть какая-то легкая депрессия из-за всех ситуаций происходящих, но я с ней достаточно хорошо справляюсь, и такого, чтобы у меня были там истерики или еще чего-то, нет. Я как-то как раз-таки пытаюсь достучаться и сказать, что ну давайте поменяем подходы немножко. Может быть, это то, что мы делаем сейчас, это уже не работает. И вот если я вижу вариант в том, что не нужно это сохранять, нужно перед собой и перед другими быть честными и говорить, что ты чувствуешь сейчас.
Дякую велике, Светлана. Сегодня на Свободе Премиум была и следшая распрацовница реформы МУС у народном антикризисном керавництве, программистка с Калифорнии Светлана Хилько. Дякую велике, всего наилепшего.
Дякую всем.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Крышка – это просто какой-то прачник. Отменили жерк, это я маски, сняли жильчи, ограничения. Отменили все наши мучения, несу на морник свой нос. Все это психоз.
Глядишь на то, что у нас деется, подкоротить яны, хочет населенство на пару десятков, и сотни тысячов, просто як древы, упущи выстив, все сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей, давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое, он на всю пищу еще и душою не
засунь в напорник свой нос, чё это психоз?
Еше крыху, еше вось трохи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еше дают рады, але мусить выконвать дурные загады. Сковай под маской свой нос от ковидных погроз.